Народ стоял и смотрел. И старейшины тоже смеялись над ним и говорили: «Других спас, пусть теперь спасет себя, если он помазанник, Божий избранник». Издевались над ним и солдаты. Они подходили к нему, предлагали ему кислое питье и говорили: «Если ты царь иудеев, спаси себя». Над ним была надпись: «Этот человек – царь иудеев». Один из преступников, висевших на кресте, осыпал его бранью и говорил: «Разве ты не помазанник? Тогда спаси себя и нас». Но второй унимал его: «Бога ты не боишься, ведь и сам на кресте. Но нам-то поделом, что заслужили, то и получили. А он не сделал ничего дурного». И он сказал: «Иисус, вспомни обо мне, когда придешь царем. Обещаю тебе, сегодня же будешь со мной в раю», – ответил ему Иисус. Слово Господне. Садитесь, пожалуйста. Дорогие братья и сестры, рад видеть всех вас здесь сегодня, в этом уютном и пока еще теплом храме. Сегодняшнее воскресенье – это последнее воскресенье церковного года. Вот у нас, у христиан, год заканчивается не 31 декабря, как у всех нормальных людей, а где-то примерно в конце ноября. Потому что в следующее воскресенье начинается адвент или период ожидания Рождества, когда мы все будем размышлять в течение нескольких недель над теми событиями, благодаря которым в мир пришел Спаситель. И вот годичный цикл наших размышлений, молитв и созерцаний завершился. Церковный год, он ведь символизирует еще и цикл нашей жизни. А конец года постоянно нам напоминает об одной простой истине, что наша жизнь на земле временна. Знаете, один лютеранский пастор хорошо сказал: «Наша жизнь здесь на земле – это командировка. И когда мы вернемся в вечность, нам придется писать отчет». Вот кто ездил в командировке, наверное, знает, о чем я говорю. Я тоже часто, бывает, езжу в командировке, но такая у меня работа, моя светская работа, помимо церкви. И после командировки обычно приходится, ну, писать, что ты сделал, как провел время, писать финансовый отчет, прилагать чеки. Ну, обычные такие бытовые, наверное, бюрократические вещи. Но здесь все-таки говорится о чем-то большем, об отчете за всю нашу жизнь. И вы знаете, осознание, что все пройдет, наполняет глубоким смыслом нашу жизнь здесь и сейчас. Эта жизнь временна, и нужно ответственно подходить по этому каждому событию, каждой встрече. Знаете, когда умирает близкий человек, то вдруг начинаешь осознавать особо остро, как много мы не договорили. Как мало, может быть, обращали где-то внимание на то общее, что у нас было. Появляется эта вот дыра, незаполненная ничем, пустота в жизненной ткани. Я сам испытал это в своей жизни, когда у меня внезапно умер отец, и я вспомнил, сколько я мог ему еще сказать чего-то, сколько мы могли еще общаться друг с другом, и как мало мы это делали при жизни. Очень остро переживают каждый момент своей жизни также те люди, кто когда-то неизлечимо заболел или пережил катастрофу или угрозу неизбежной смерти. Они рассказывают, что все то, что они считали, ну, само собой разумеющимся, тем, что было бы им как будто автоматически дано, становится даром, становится особой ценностью, приобретает новый смысл и новое значение. И вот время, обычное время наше, из рутины, когда мы сидим и думаем: «Ой, скорее бы пятница, а потом скорее бы воскресенье в церковь пойти, а потом, ой, скорее бы литургия закончилась, и пастор наконец-то заткнулся», да? Вот эта вся рутина наша, она превращается в пространство реализации нашего призвания. Дни короткие, говорит нам Священное Писание. Знаете, в 102-м псалме говорится: «Жизнь человека, что жизнь травы, он отцветает, как цветок полевой, ветер дунет, и нет его». И даже место, где он был, не вспомнить. Вот сейчас, знаете, идет такая борьба за вот кладбище, ну, Лейла Капи, да, большое кладбище. Ведь когда-то это было местом, где упокаивались даже известные люди Риги. Это было немецкое кладбище, где жили известные в Риге немцы, архитекторы, врачи, учителя. Им построены некоторым роскошные склепы. Но сегодня их родственники уехали давным-давно, много лет назад в Германию. У них родились дети, внуки, они, может быть, сами уже умерли. И память об этих людях уже исчезла. И только отдельные энтузиасты борются за то, чтобы это кладбище сохранило свое назначение и не было снесено бульдозерами для каких-то новых, может быть, прогрессивных целей. В 89-м псалме псалмопевец пишет: «Срок нашей жизни – 70 лет, для того, кто силен – 80, и большая часть из них – мука и труд. И все проходит, и мы отлетаем». Этьерик Уоррен, известный христианский мыслитель, писатель и пастор, в одной из своих книг сказал очень хорошую мысль. «Большинство людей думает о вечности исключительно на похоронах. Но даже тогда мысли их часто бывают поверхностными, сентиментальными и основанными на самых невежественных представлениях». Поверьте, это как пастору, который бывает проводит похороны. Возможно, вам кажется, что размышления о смерти присущи только болезненно восприимчивому сознанию. Но на самом деле, говорит Рик Уоррен, жить, отрицая реальность смерти и не думая о том, что неизбежно ожидает нас, вредно и неразумно. Только глупец будет идти по жизни, немало не готовясь к тому, что, как известно, рано или поздно произойдет. О вечности нужно думать не меньше, а больше. Именно поэтому существует латинская пословица «Memento mori» – «Помни о смерти». Знаете, те 9 месяцев, что мы когда-то провели в утробе своей матери, были не самоцелью. Они были подготовкой к нашей земной жизни. И точно так же нынешняя жизнь является подготовкой для грядущей жизни. Если у вас есть личные взаимоотношения с Богом во Христе Иисусе, вам не нужно бояться смерти. Она для вас будет вратами в жизнь. В жизнь вечную. Да, наше тело физическое разрушится, но это будет днем нашего нового рождения. Вечная жизнь. Знаете, в Писании говорится, ведь нет у нас здесь земного постоянного города. Мы ищем грядущего города. В Откровении Иоанна Богослова есть прекрасные строки. «Потом я услышал голос с неба, говоривший: „Запиши: отныне счастливы мертвые, те, что умерли в верности Господу“. Да, говорит Дух, они отдохнут от тяжких трудов своих, потому что дела их следуют за ними». И апостол Павел в послании филиппийцам еще больше усиливает эту мысль. «Ведь для меня жизнь Христос, значит, смерть мне в прибыль». Или, как говорит синодальный перевод, «смерть приобретение». Но остаться жить означало бы плодотворно трудиться, продолжает апостол Павел. Мартин Лютер писал, что «если бы я узнал, что завтра наступит конец света, я бы сегодня еще посадил яблони». Это говорится о той мысли, о том образе мышления, который другой лютеранский пастор назвал апокалиптическим образом жизни. Вот я хочу, чтобы у вас у всех был апокалиптический образ жизни. Знаете, часто апокалипсис или конец света воспринимают немножко искаженно, в том числе и христиане. Нам не нужно прятаться и ждать, когда вот, все будет уничтожено, и мы все умрем. Один мой друг говорит, мы все умрем, это прекрасно. Просто потому, что мы знаем, что все когда-то закончится. И хорошее, и плохое тоже. Но Господь нам говорит немножко о другом. Он говорит нам о том, что времени мало. И нам нужно ценить те отпущенные дни и благодарить за все. И в то же самое время нам не нужно заблуждаться и думать, что все останется как есть. Мир меняется, мир постоянно развивается. Мы снова и снова учимся правильно распоряжаться доверенными возможностями, доверенным временем и отвечать на вызовы этого времени. Жить в предвкушении вечности – это жить так, как будто все имеет значение. Все, что мы делаем, имеет далеко идущие последствия. Апокалиптический образ жизни – это жить так, чтобы не проспать приход Христа. Потому что мы не знаем, когда придет хозяин дома. Как бы он ни застал спящими нас. Может быть, за литургическим сном, знаете, в золотых вот таких вот одеждах. Такое тоже может быть, если мы начинаем концентрироваться на одеждах, обрядах или еще на чем-то. А может быть, оглушенных красивыми шумными песнопениями прославления, эмоциональными проповедями или, наоборот, идеологией какой-то. Жить в измерении вечности значит смотреть на главное в жизни и в вере. Как будто все имеет значение. Знаете, хорошая есть история. Я ее буквально сегодня, уже когда ехал сюда, в церковь, я ее нашел случайно в Фейсбуке. Просто открыл в электричке Фейсбук и нашел прекрасную историю о том, что на самом деле все имеет значение. Если мы думаем категориями вечности, то мы на самом деле можем приносить подлинный плод в нашей жизни. 1913 год. Англия, Лондон. Вестминстерский холл. Самое старое здание парламента в мире. И вот заседание комиссии по крупной реставрации холла выявило большую проблему. Здание начали строить в XI веке. Достроили его к XIV веку. С тех пор только немножко ремонтировали. И вот к XX веку ему понадобился капитальный ремонт. Но самое главное, нужно было заменить огромные толстые дубовые стропила, которые уже были изъедены жуком-краедом. Дубрав в Англии к тому времени было уже немного, а вот старых еще меньше. А дубы нужны были те, которым больше 300 лет. Другие не подходили просто по размерам для вот такого рода стропил. И вот комиссия стала выяснять, а нет ли документов, откуда вообще это дерево для стропил брали вот тогда, когда строили. И они отыскали в парламенте, хорошие были архивы у них, бумаги со списком поставщиков. Открывают, читают. И обнаруживают, что дубы под стропила брали из владений семейства картоп, можно по-разному это интерпретировать, да, из Сассекса. Более того, выясняется, что поместьем все эти века и до сих пор владела одна и та же семья картоп. Они связываются, и глава семьи, сэр Джордж Картоп, отвечает: «Да, этого звонка мы ждали. Дубы в порядке, можете забирать». Просто немая сцена. Люди не понимают, что случилось. Дело в том, что когда прадедушка сэра Джорджа, они его поставили балки для строительства парламента, они сообразили, что когда-нибудь новое дерево понадобится, наверное, для ремонта. Для замены. А дубы нужны такие, которым не меньше 300 лет. Поэтому он тут же приказал высадить саженцы для новой дубравы. Их высадили, пометили. И об этом записали в семейном архиве, что эти дубы для ремонта Вестминстерского холла. И передавали этот документ из поколения в поколение 560 лет. И срубили дубы, и сделали балки, и отремонтировали Вестминстерский холл. А сэр Джордж, который наверняка поблагодарил своего предусмотрительного предка за ту довольно крупную сумму, ведь это эксклюзивный товар, уникальный товар, тут же посадил новую дубраву в расчете на следующий ремонт, ну, который будет лет через 300-400, наверное. Это называется умение планировать на ближайшие 500 лет, стратегическое планирование такое, да? А с другой стороны, мы понимаем, что вообще наша смертность индивидуальная, она ничего не значит по сравнению с тем, что то, что мы сделаем здесь, в этой жизни, оно может взрасти неизвестно когда, в далеком будущем. И то, что мы творим сегодня и сейчас, может быть, мы даже не увидим плодов этого. Это увидят наши дети, наши внуки, дальнейшие поколения. А мы будем радоваться вместе с Иисусом на небесах, смотря на то, как это семя, оно взросло и принесло обильный плод. Вчера на Альфа-курсе, помните, мы говорили про миссионера, который однажды поехал проповедовать на острова, там, в Папуа-Новую Гвинею. И он проповедовал, и никого не обратил. Кроме одного мальчика. Он его обратил, обучил основам христианства. Потом поехал в отпуск домой. Это был 19 век, все было плохо с медициной, и по дороге умер. Вот представьте себе, да, жил и умер. Ходил по земле и скончался. История классического неудачника. Человек, который всю жизнь проповедовал, и только один человек пришел к Господу. За всю его жизнь. И вроде бы все. Никакой памяти не осталось. Все его мечты закончились прахом. Если бы не одно «но». Этот мальчик, это, кстати, реальная история из миссионерских учебников. То есть не притча, а история. Этот мальчик стал апостолом своего народа. Благодаря этому мальчику целое племя, там несколько островов, они все пришли к Господу. И там появилась церковь, она до сих пор существует, и даже в наши дни. Ну, поместные общины существуют в этих островах. То есть то семя, которое этот человек посеял, и он не увидел, когда оно взросло. Но благодаря измерению вечности, а когда мы что-то делаем в церкви, когда мы что-то делаем для Бога, мы, знаете, рассчитываем на многие поколения вперед. Ведь этот храм строили люди, которые не дожили до наших дней. Ему 110 лет. Никто из тех, кто строил этот храм, не дожил. Но мы сегодня здесь находимся и прославляем Бога. И то же самое с нашими делами, которые мы делаем, исходя из представления о вечной жизни. Американский философ Шензин Янг говорил о трех задачах человека в этом мире. Ценить, улучшать и превосходить себя и жизнь. Ценить себя значит осознавать все, что происходит со мной, во всех моих органах чувств, настоящий момент времени. Ведь Иисус говорил, я пришел для того, чтобы они обрели жизнь и жизнь во всей полноте. А Ириней Леонский, отец церкви, подчеркивал, слава Божия – это полностью живой человек. То есть мне дана жизнь прямо сейчас, во всей ее полноте. Если я в ней отсутствую, я не чувствую свое тело, не чувствую запахи, вкусы, не вижу, не слышу происходящее вокруг, не обращаю внимания, какие мысли у меня крутятся, то как я вообще могу говорить о том, что я живу? А ведь многие люди так и живут, они живут где-то в мире своих фантазий, в мире своих грез. Они думают о жизни вместо того, чтобы проживать ее. Жить – это значит присутствовать в этой жизни настолько, насколько можно. Вот что вы чувствуете, слышите, видите прямо сейчас? О чем думаете прямо сейчас? Обратите сейчас на это внимание, на одну секунду. Вот это и значит ценить себя и жизнь. Это значит также быть благодарным. Значит, любить себя и окружающих, быть добрым другом себе и миру, испытывать благодарность за все возможности чувствовать, делать, переживать, творить, делиться, общаться и делиться с окружающим миром, не удерживать в себе. Потому что вот наша позиция служения другим, она ведь основана как раз на этом. Если жизнь заканчивается 70-80 годами, то вполне логично копить для себя, чтобы как можно больше получить, испытать, а потом раз и в землю червей кормить. Но если мы знаем, что эта жизнь не заканчивается этим сроком жизни на земле, вот тогда мы можем отдавать себя другим, служить и сеять в будущее поколение, сеять в вечность. Наше служение, наши дела. Апостол Павел говорил, за все благодарите. Вот воля Бога для вас, верящих в Иисуса Христа. А Жан-Пьер Кассат, он говорил о таинстве настоящего момента. Каждый дарованный нам миг – это дар от Бога. Каждый вздох – это дар от Бога. И это знамение дара жизни, который дан каждому из нас. Второе – это улучшать. Значит, совершенствовать постоянно свои мысли, речи, поступки. Все то, что мы можем делать сознательно. Но как мы можем это делать? Просто сознательно, намеренно, творя мысли, слова и дела. Знаете, во Второзаконии есть хорошие строки. «Я призываю ныне в свидетели небо и землю. Жизнь и смерть предложил я вам, благословение и проклятие. Выберите жизнь, и тогда вы и потомки ваши – будете живы и будете любить Господа Бога вашего и слушаться Его, и будете Ему верны. В Нем ваша жизнь, долгая жизнь в той стране, которую Он поклялся отдать вашим прародителям Аврааму, Исааку и Иакову». Каждый раз, в каждый момент времени перед нами есть выбор. Что мы выберем? Депрессию или радость? Мы выберем творить добро или зло? Мы выберем размышлять о том, как все плохо? Или думать о том, как можно сделать этот мир лучше вокруг нас. Это наш выбор, каждый момент времени. Улучшать себя значит постоянно совершенствовать точность, адекватность того, что вы думаете, говорите и делаете в этом мире. Мудро распоряжаться дарами, которые дал вам Бог. Вспомните притчу о талантах. Улучшать мир – это значит быть сознательно активным. То есть ежедневно вкладываться в то, чтобы мир становился лучше. Настолько, насколько вы это понимаете. Благотворительность, социальная работа, волонтерство, творчество, ваша профессия, в конце концов. Может быть, вы считаете, что мир станет лучше от того, насколько тщательно вы уложите кирпич в строящемся доме. Очень может быть. Вы знаете, сколько сейчас проблем с новостройками у нас в Латвии? Потому что люди не думали, как они кладут свой кирпич. И вот эта церковь, которую строили 110 лет назад, и ни одной трещинки до сих пор нет. Хотя она пережила войну, одну, вторую войну, то есть, ну, войну и оккупацию, причем несколько. И с ней ничего не происходит. Потому что, видимо, люди, которые ее строили, они думали, как они кладут свой кирпич. Может быть, вы изобретете лекарство от каких-то болезней или еще что-то сделаете. Неважно, что именно у вас случится в жизни. Важно, какая ваша позиция, ваша область приложения усилий. Может быть, эти усилия для улучшения мира вы проявите в том, что просто помоете машину после того, как вы проедете под дождем и не будете ездить по городу грязной машине. Или улыбнуться продавщице магазина, измученной. На самом деле, это тяжелейшая работа, работать в магазине целый день. После того, как вы совершили покупку, улыбнуться, пожелать ей хорошего дня. Неважно. Важно, что, выполняя это действие, вы немного улучшаете мир. Мартин Лютер писал, что каждая профессия, каждое призвание являются масками Бога, скрываясь за которыми Он через нас, через наши руки, Он распределяет свои блага в этом мире. Спасение Он распределяет через Слово Божие. А вот мирские дары, через работу судьи, справедливость, через работу продавца мы получаем товары. Благодаря прекрасным поварам в Лидо мы можем покушать очень вкусно. Благодаря прекрасным поварам в другом месте мы можем покушать не менее вкусно. То есть это все люди, через которых Бог действует в этом мире. И эти люди – это вы. Через вашу профессию, через вашу работу, через ваше служение. И, наконец, превосходить себя. Это значит расти, развиваться, не останавливаться на достигнутом. Превосходить себя вчерашнего, превосходить свои ожидания, прыгать выше головы, да, делать больше возможного, то есть жить мечтой. Живи мечтой. Живи чем-то большим, чем ты есть и что ты можешь. Достигай своей верой недостижимого и невозможного. В первом послании Тимофею Павел говорил: «Поддерживай в себе живой огонь Божьего дара, который есть в тебе благодаря возложению моих рук». Он имел в виду, конечно же, дар служения в церкви. Но если мы читаем всю Библию целиком, то мы знаем, что в Ветхом Завете Дух Святой часто сходил для того, чтобы наделить человека определенным даром, очень конкретным. Кого-то делать из золота украшения, кого-то резать из дерева, кого-то он наделил даром быть вождем для того, чтобы быть великим полководцем, а другого наделил даром быть царем. Не все были пророками из этих людей, но у каждого из них был свой дар от Бога, через который Дух Святой распределял дары для конкретного служения в этом мире. И, наконец, на созерцательном уровне превосходить себя значит выходить за пределы нашего опыта, нашей личности. Знать, что не только вы, это не только вот этот человек, который постоянно меняется, и не только это тело, которое рано или поздно умрет, вы созданы для вечности. Того не видел глаз и ухо не слыхало, того вообразить не может сердце человека, что Бог приготовил для любящих его, пишет апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Клайв Льюис очень точно выразил сущность вечности на последней странице своей знаменитой серии под названием «Хроники Нарнии». Он писал: «Для нас это завершение всех историй, но для них это было только началом настоящей истории». Вся их жизнь в нашем мире была только обложкой, титульным листом. А теперь, наконец, началась глава первой великой истории, которую не читал ни один человек на земле. История, которая длится вечно. История, в которой каждая глава лучше предыдущей. У Бога действительно есть огромный план для вашей жизни и цель. Но этим все не кончается. Его замысел включает в себя куда больше, чем те несколько десятков лет, которые вы проведете на земле. Он предлагает вам не только самую лучшую возможность, которая бывает раз в жизни, а возможность, которая простирается далеко за пределы вашего земного существования. Совет Господень стоит вовек. Помышление сердца Его – «врот и врот», говорит Псалом. Когда вы так думаете, то все, что происходит с вами, приобретает смысл. Все, что происходит с вами, наполняется новым значением. Вкус вечности начинает ощущаться уже во временном. Ваши дела, ваши призвания, все, что с вами происходит, является частью вечного Божьего проекта. Все имеет значение, все очень важно. Всегда вспоминаю одну девушку, ее звали Тереза. Она жила в французском городе Лизье. Она была, ее называли маленькая Тереза, из бедной семьи. И она всю свою жизнь провела в монастыре, знаете, затворнице. То есть она жила за решеткой и вообще практически ни с кем не общалась. Что она делала? Она посвятила всю свою жизнь молитве за миссии, за миссионеров. Я знаю одного лютеранского пастора в Израиле. Он очень сильно болеет, он практически уже не может ходить. У него тяжелое неизлечимое заболевание. Но он посвятил вот те годы своей жизни, которые ему остались, достаточно много, потому что это такое длинное заболевание. Он посвятил молитве за людей. Ему присылают люди нужды, и он молится за этих людей. И он рассказывал мне, как сильно его вдохновляло то, что он ничего не может делать своими руками. Он ходит с ходунками по своей комнате только. И больше ничего не может сделать. И вроде бы ничего важного не совершает в своей жизни. Он просто молится за других людей. А потом люди присылают ему и говорят об ответах на эту молитву. О том, как Бог меняет что-то, обстоятельства их жизни. Люди получают исцеление, люди получают ответы на свои нужды и свои вопросы. Он понимает, что это его большое служение. Он, может быть, не может сделать многого, но это то, что он сеет в вечность. Все имеет значение, все важно. И закончить я хочу одной такой немножко длинной, но красивой очень цитатой из митрополита Антония Сурожского. Мне очень нравится этот автор. Иногда он говорит настолько мудрые, глубокие вещи, говорил в своих книгах. Он писал: «Мы посланы в этот мир изменить его». И когда я говорю «изменить», я думаю о многообразных путях, какими может быть изменен мир, меньше всего о политической или общественной перестройке. Первое, что должно произойти, это перемена в нас самих, которая позволит нам быть в гармонии, гармонии, которую можно будет перенести и распространить вокруг нас. Мы те, у кого должно быть понимание божественной перспективы, вот этого измерения вечности. Кто поставлен, чтобы расширить, углубить видение окружающих, внести в него свет. Мы не призваны быть обществом людей, которым приятно взаимное общение. Мы не клуб любителей одной книги. Мы не тусовка праведников. Это я уже добавляю, извините. Которые радуются, слыша друг от друга дивные слова и ожидают следующего случая побыть вместе. Мы должны быть теми, кого Бог возьмет в свою руку, посеет так, что нас унесет ветер, и где-то мы упадем в почву, и там мы должны пустить корни, дать росток, пусть и какой-то ценой. Наше призвание – вместе с другими людьми участвовать в строительстве града человеческого. Да, но такого, чтобы этот город мог соответствовать граду Божьему. Или другими словами, мы должны строить град человеческий, который, что такое град человеческий? Это наши земные дела. Это то, как мы устрояем жизнь вокруг нас. Наш дом, наша работа, наше общество, все что угодно. Так вот, мы должны строить град человеческий, который был бы такой емкости, такой глубины, такой святости, чтобы одним из его граждан мог бы стать Иисус Христос, Сын Божий, ставший Сыном Человеческим. Все, что не в меру, все, что меньше этого, не есть град человеческий, достойный человека, с большой буквы. Я уже не говорю «достойный Бога», он слишком мал даже для нас. Но для этого мы должны принять вызов, взглянуть ему в лицо и для начала стать лицом к лицу с самими собой, достичь требуемого уровня этого покоя и гармонии и действовать изнутри этой гармонии, иначе говоря, светить вокруг себя, потому что мы призваны быть светом миру. И от себя я добавлю, в это последнее воскресенье церковного года, когда мы вспоминаем наших усопших предков, и когда мы думаем о нашей личной вечности, мы должны помнить о том, что мы призваны являть вечность в этом временном. И то, что с нами происходит, для чего мы приходим в церковь, для чего мы слушаем Слово Божие, молимся, изучаем Библию лично, для чего мы принимаем таинство, для того, чтобы этот свет, он проникал и изменял нас, и светил через нас. Мы уже получили оправдание даром, но это оправдание, оно становится первым шагом большого пути, когда Бог продолжает с нами работать для того, чтобы совершать великие дела через простых и обычных людей. Аминь.